Итак, по поводу римской литературы, что важнее понять? Что очень важно понять? Римская литература формируется позднее в качестве художественной словесности, чем греческая, значительно позднее. И начало римской литературы можно отнести к третьему веку до нашей эры. Сравните, пожалуйста, Гомер у нас был 8 век до нашей эры, а римская литература, художественная словесность, 3 век до нашей эры. И важно иметь в виду следующее, что римская литература развивалась, формировалась и оформлялась под знаком имитатио, ну, имитация по-нашему, да, имитатио, то есть подражание. Подражание литературе греческой. Но давайте с вами раз и навсегда, по крайней мере, в контексте наших разговоров, запомним следующее. Подражать не значит эпигонствовать и копировать. Да? Это вот подражание в аристотелевском смысле слова, как некая новая форма образования. Ну, говоря уже тем языком, которым я пользовалась, мы могли бы сказать так, что произведения греческой литературы стали фабулой, да, то есть некоторой материей для римской литературы. В этом смысле подражание, а не в том смысле, что все просто брали, все и каким-то образом копировали. Язык римской художественной словесности сложился тоже под влиянием греческой. А именно, в самом начале формирования римской литературы лежит такой очень интересный факт. Она началась с перевода. А именно, с перевода гомеровской «Одиссеи» на латинский язык. Этот перевод был осуществлен в 3 веке до нашей эры человеком по имени Ливий Андроник. К слову сказать, он был греком по своему происхождению. Ливий Андроник. И вот, собственно, римская литература начинается в 3 веке до нашей эры вот с этого такого знакового, ключевого события, как перевода гомеровской «Одиссеи» на латинский язык. Далее мы будем также по ходу дела говорить об эпосе, я к эпической поэзии все клоню. Далее в начале римского эпоса стоят две фигуры, два автора, от произведений которых дошли отрывки, очень короткие. Любопытные вот чем, что в основании и одного, и другого произведения, двух этих эпических произведений первых, лежат исторические события. То есть, стало быть, если гомеровский эпос воспринимался уже особенно в поздние времена, да, в поздней античности, и вот для Рима, то есть для 3 века до н.э., воспринимался как такое собрание мифов, то в этом смысле как мифологический эпос, то латинский эпос принципиально утверждает себя как эпос, основывающийся на исторических событиях. Эти два автора следующие. Одного зовут Гней Невий, и он написал «Пуническую войну». Эпос называется «Пуническая война». Прочитать «Война с Карфагеном», понятно, да? Прочитать этот эпос вообще невозможно, там менее 50 отрывков, ни один отрывок не содержит более 4 строчек. То есть понятно, что контекст довольно сложно восстанавливается. И второй автор – это Квинт Энний. От него дошел эпос под названием «Анналы». Я говорю об этих двух персонажах римской литературной истории только лишь для того, чтобы сказать следующее. В этих эпических сочинениях, насколько отрывки позволяют судить, был литературно оформлен очень существенный идеал настоящего римлянина, вот, который впоследствии всячески проявится со всех сторон и во всех отношениях в классическом эпическом сочинении римской литературы в «Энеиде» Вергилия. Собственно, что такое идеал этого римлянина? Это такой идеал, который описывается несколькими понятиями. Понятие свободы, славы и набожности. Свобода, слава, набожность. Свобода, либертас, слава, глория, и набожность, пиетас. Так вот, свобода, слава, набожность. Настоящий римлянин – это такой человек, который посвящает себя только служению общему благу. Свобода, слава, набожность. Да? Настоящий римлянин – это человек, который посвящает себя служению общему благу. Итак, вот это вот римский идеал, который, конечно, всецело будет выражен главным персонажем римской эпической поэзии, а именно Эннеем. Но сам по себе персонаж тоже любопытный, я о нем скажу несколько слов чуть-чуть позже, а сейчас нужно сказать, собственно, о самом Вергилии, потому что речь сейчас пойдет, конечно, о нем. Вергилий. Он родился в 70-м году до Рождества Христова, а умер в 19-м тоже до. С 70-го по 19-й год. То есть первый век до нашей эры. Первый век до нашей эры. Его сочинение еще не успело появиться, а уже распространялись слухи, которые выражены были, в частности, в стихотворении одного из римских поэтов. Содержание слухов сводилось к следующему, что появляется сейчас на свет такая поэма, такой эпос, который превзойдет Илиаду. Да, то есть произведение еще не появилось, и о нем уже говорили, как о произведении, превосходящем по своим достоинствам Илиаду. 11 лет Вергилий сочинял Энеиду. Энеида, понятно, история Энея. Эпос пишется 11 лет. Причем обратите внимание, что известно, как Вергилий над ним работал. Это свидетельствует о том, что поэтический труд и это гениальное произведение, которое вся Европа читала и читает, и еще будет читать, и считать его образцовым, одним из образцовых произведений, не явился плодом просто поэтического вдохновения. Вот это не вот то, что сел там, подумал, и вот вылилась песня. 11 лет писал, причем сначала написал в прозе. А только потом уже прозаический черновик стал перелагать стихом. Стих, кстати говоря, все тот же гекзаметр. То есть такой же самый размер, как и у гомеровского эпоса. Все тот же гекзаметр. Причем в стихи перелагал гекзаметры, тоже не подряд. Сначала переложил четвертую книгу. А надо сказать, что книг всего 12, но это тоже не случайное число, я об этом тоже скажу. Сначала переложил в стихи четвертую книгу. Интересная очень книга. Произведение свое считал Вергилий недописанным, недоделанным, несовершенным. А между тем Август, император, очень хотел почитать это произведение. И Вергилий очень долго отказывался, но в конце концов потом несколько книг все-таки прочитал Принкипсу. А перед смертью, вот, так сказать, на смертном одре уже пребывая, попросил друзей, которые при нем находились, подать ему рукописи. Друзья заподозрили неладное, поняли, что он сейчас возьмет и просто сожжет их. И, в общем, отказали ему в этом. Так вот, если бы, да, вот не отказали бы, то, возможно, Вергилий все бы и сжег, и ничего бы на нас не дошло. Между тем, в силу, так сказать, классического статуса этого произведения, рукописная традиция достаточно хорошо зафиксировала изначальный текст. Много рукописей находится в хорошем состоянии. У этого эпического произведения два источника. Первый я уже назвала, это гомеровский эпос. Причем в разных формах гомеровский эпос, в разных, так сказать, вариантах. Во-первых, надо сказать, что сама по себе Энеида выросла таким совершенно странным образом из одного упоминания в Илиаде. Вот смотрите, корни этого произведения литературного, они, так сказать, тоже литературны. В 20-й книге Илиады, вот об Энее теперь сказать надо, да, в 20-й книге Илиады речь как раз идет об этом персонаже. Эней был троянцем. Да, вот он воевал на стороне Трои. И во время пожара Трои, разрушения Трои, боги сделали так, чтобы Эней спасся И, собственно говоря, объяснили почему. Вот несколько цитат коротеньких из Гомера, 20-я книга. Посейдон обращается к богам. «Боги, печаль у меня о возвышенном духом Энея. Скоро герой, Ахиллесом сраженный, сойдет к Эдессу, ложных советов послушав царя Аполлона, который сам безрассудный его не избавит от гибели грозной. Но за что же теперь неповинный он бедствовать будет? Казнь понесет за вины чужие приятные жертвы, часто приносят богам он на небе великом живущим. Боги, решимся и сами его из-под смерти исторгнем», да, Энея, то есть, чтобы он от руки там Ахилла не погиб. «Может и Зевс раздражится, когда Ахиллес у Энея жизнь пресечет. Предназначено роком Энею спастися, чтобы бесчадный, пресекшийся род не погибнул Дардана, смертного, Зевсу любезного более всех человеков, коих от крови его породили смертные жены. Род Буприама, владыки, давно ненавидит Кранион. Будет отныне Эней над троянцами царствовать мощно. Он и сыны от сынов, имущие поздно родиться». И еще один кусок. «Кто из бессмертных, Эней, тебя ослепил и подвигнул сыном Пелеевым бурным сражаться и мериться боем? Он и сильнее тебя, и любезнее жителям неба. С ним и вперед повстречавшийся, вспять отступай перед грозным. Или судьбе вопреки не зайдешь ты в обитель Аида. После, когда Ахиллес рокового предела достигнет, смело геройству Эней, и в рядах первоборных сражайся, ибо другой из Ахейн с тебя не похитит корыстей». Итак, значит, боги спасли Энея для, так сказать, больших и важных целей. Итак, вот, собственно говоря, источником, первым источником, таким содержательным источником для Энеиды является гомеровский эпос. А формальный источник, то есть по форме воплощения этой идеи, это поздняя античная поэзия, эллинистическая поэзия. Эллинистическая поэзия. Что она из себя представляет, скажу в двух словах, потому что для Рима это очень важно. Когда я говорю об эллинистической поэзии, о поздней эллинистической поэзии, я имею в виду поэтическую деятельность известных вам уже александрийских филологов, которые там в библиотеке творили. Ну, если несколько иронически описывать ситуацию, то можно это представить себе так. Ну, иронически, значит, в общем, да, с изрядной долей истины. Вот библиотекари эти занимаются в Александрийской библиотеке тем, что собирают все сохранившееся к их времени наследие грекоязычной, греческой художественной словесности. И, кстати говоря, собирали они эту литературу самыми странными образами. Самым странным образом. Вот говорят, что когда Петербург строили, то Петр I, ну, на экскурсиях всегда рассказывают, да, то Петр I вот требовал, чтобы всякий приезжающий со стороны какие-нибудь камни привозил, да, для строительства города. Так вот, примерно то же самое было там. Когда в порт прибывали корабли, то конфисковывались с кораблей все возможные книги, если там были. А вообще-то, на самом деле, всегда ну, какие-то заказы делали для того, чтобы в Александрию книги из разных, ну, книги, в смысле, свитки, да, из разных мест отдаленных и не очень отдаленных привозили. Вот таким вот образом собирали эту библиотеку. И, ну, понятно, что ученые занимались исследованиями Гомера, они занимались исследованиями там, трагиков, собирали тексты, и в какой-то момент они сами стали сочинять. Да, под влиянием этой античной поэзии. Но сочиняли они следующее. Их поэзия, не знаю, Калимаха, один из сотрудников библиотеки, или Аполлония Родосского, это была так называемая ученая поэзия. Собственно, ученая поэзия – это термин. Причем, почему это ученая поэзия? Потому что это поэзия ученых мужей. Содержание их поэзии – тоже такое любопытное. Вот у Аполлония Родосского есть сочинение под названием, длинное такое сочинение, довольно нудное, под названием «Аргонавтика», а именно история про путешествие аргонавтов. Но эта история не ради того, чтобы рассказать о том, каким образом в Колхиду отправились аргонавты на своем корабле «Арго». Это лишь только повод такой сюжетообразующий. А на самом деле, по ходу дела, описывались разные мифы, страны, события. Короче говоря, это такая насыщенная информацией и фактами поэзия. Поэзия ученых мужей. Стихами, гекзаметрами, иногда не гекзаметрами. Что касается скажем, поэзии того же Калимаха, то он предлагал, по, там, скажем, в отношении, по сравнению с Аполлонием Родосским, кое-что другое. Он говорил, что примерно так, что надо отказываться от очень больших поэтических форм, а лучше вот ориентироваться на малые поэтические формы. У Калимаха много эпиграмм, поэтому маленьких таких коротких сочинений, стихотворений. Ну вот, так вот это ученая поэзия, поэзия ученых мужей, которая на римской почве была некоторым образом переосмыслена. Дело все в том, что каким образом она была переосмыслена? Ну, вот поэзия ученых мужей, да, такая поэзия, в которой читаешь которую как источник для источник получения информации прежде всего какой-то. Но с другой стороны, ученая поэзия, ученую поэзию надо было уметь оценить, да, то есть получать какое-то, уметь получать удовольствие от либо от большого количества информации такого научения, либо от, скажем, этих маленьких, коротких стихотворений Калимаха, которые передавали, конечно, информацию какую-то, да, но она была очень, в очень сжатой форме, не такой открытой, не такой явленной. И поэтому очень часто приходилось читателю угадывать. А какие аллюзии, то есть какие связи, какие источники имеет то или иное произведение? И таким образом поэзия, ученая поэзия из поэзии ученых мужей в итоге в Риме превратилась в поэзию, ученую поэзию, в смысле поэзию ученых читателей. Иначе говоря, римская литература это по большей своей части, вот в тех формах, вообще по большей своей части, да, это поэзия, это литература, которая требует воспитанного и образованного читателя. Воспитанного и образованного читателя. То есть, стало быть, это такая поэзия, которая в конечном итоге превращается, собственно, в поэзию, имеющую своей целью только эстетическое наслаждение и удовольствие. И вот... одним из источников, формальным таким источником для эпоса Вергилия послужила вот эта вот самая поздняя или античная, эллинистическая, так называемая ученая поэзия. Итак, Энеида Вергилия состоит из 12 книг. Число не случайное. Это эпос. В этом смысле форма большая, как гомеровский эпос. Но гомеровский эпос, одно сочинение состоит из 24 книг, и другое из 24 книг. Так вот, это эпическое сочинение в малой форме, то есть как бы в меньшей форме, да, стало быть половина гомеровского. И вообще, у Вергилия в структуре, в сюжете Энеиды я лишь только внешние вещи расскажу. Не внешние, а не все, да, такие самые значительные. Вообще, все как бы распадается пополам очень четко. Значит, во-первых, 12 книг, то есть половина от гомеровского, каждого гомеровского эпического сочинения. Дальше, если посмотреть на некую хронологию событий гомеровского эпоса, то ясно, что сначала идут события, описываемые в Илиаде, а дальше следуют события, описываемые в Одиссее. Ну, понятно почему. Что делает Вергилий? Во-первых, в пространстве одного эпического сочинения, по объему представляющего свою половину гомеровского эпоса, он вмещает как бы два эпических сочинения. Если у греков есть отдельно Одиссея, а есть отдельно Илиада, то у римлян история, соответствующая гомеровской Илиаде, и история, соответствующая гомеровской Одиссее, присутствует в одном и том же произведении. Причем, если в гомеровском эпосе Илиада предшествует Одиссее, то в эпосе Вергилия первые шесть книг, то есть ровно первая половина Энеиды соответствует гомеровской Одиссее. Причем, да, а вторая половина, 7 по 12, соответствует гомеровской Илиаде, то есть наоборот, такая инверсия хронологическая происходит. Причем каждая часть, первая и вторая, имеют свое собственное вступление. Первая начинается, собственно, Энеида начинается Битвы и мужа пою, кто в Италию первым устрой. Роком ведомый беглец к берегам приплыл лавинийским. Долго его по морям и далеким землям бросала воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны. И вот с первой по шестую книгу рассказывается о путешествии Энея, о том пути, который Эней проделал на пути из-под Трои до, собственно, лавинийских берегов, да, до Италии. Путешествия самые разнообразные, и самые значительные части этой половины эпоса – это четвертая и шестая книги. Собственно, вот их и нужно будет прочитать, вот только они там и есть в списке на диске. Вторая книга, вторая половина, седьмая книга, начинается как раз с следующим вступлением. «Ныне о древних веках, Эрато, дозволь мне поведать». О стародавних царях и о том, что в Лации было в дни, когда с войском прибыл к берегам Авзанийским пришелец, также о том, от чего разгорелась распря впервые, ты певца вдохновил богиня, петь начинаю я о войне, о царях на гибель гневом гонимых и так далее. Важно, кстати говоря, обратите внимание, что обращение к музе, кому Гомера было гнев, богиня воспой. А вот тут вот обращение к музе у Вергилия «эрато». Помните, мы с вами муз там перечисляли греческих. «Эрато» была вовсе не эпическая никакая муза, а муза лирической любовной поэзии, что, вообще говоря, для такого читателя, скажем, римского, было уже таким любопытным ключом, потому что свидетельствовало о смешении жанров. И, кстати говоря, римская поэзия, она очень любила жанры смешивать. В частности, эти жанры смешивает в одном эпосе и Вергилий. Скажем, четвертая книга «Энеиды». Фактически она построена, которую вам прочитать надо, она построена как пятиактная трагедия. С диалогами, с развитием действия и так далее. А чему она посвящена? Она посвящена такой грустной истории, трагической, которая совершилась в Карфагене. Когда, ну, на севере Африки, это один из пунктов, где побывал Эней перед тем, как в Италию отправиться. Собственно говоря, история, изложенная в четвертой книге, история Энея и Дидоны, это история, которая аналогична истории похищения Елены. Вот та самая история, которая как бы объясняет причину Троянской войны у Гомера, ей соответствует история Дидоны и Энея, которая как бы должна объяснить впоследствии причину войн с Карфагеном, Рима и Карфагена. Собственно, история такая печальная, царица карфагенская Дидона влюбляется в Энея, а он вместо того, чтобы там и остаться, бросает ее и плывет туда, куда рог зовет. Вот. А она кончает жизнь самоубийством. Вот такая печальная история. В сущности, если, конечно, рассматривать эту четвертую книгу, совершенно оторванной от контекста Энеиды, то, конечно, страшно жалко Дидону и очень хочется гневаться на Энея. Однако дело все в том, что этот эпизод имеет смысл не сам по себе или не только сам по себе, он имеет смысл в контексте целого. А вот в контексте целого нужно вспоминать то, о чем я говорила по поводу Невия и Энния, когда говорила о формировании идеала настоящего римлянина. Да? Это человек, который служит общему благу. Это свобода, слава и набожность. В этом смысле, если рассматривать все это в свете цели, вот в свете цели, да, в свете того, что Энею было предречено богами, вот этот рог такой, фатум, как раз тот самый фатум, который совершенно не соответствует греческой моэре, как судьбе, как доле. Это фатум, как та самая цель, которую нужно осуществить для того, чтобы быть самим собой. Так вот, если рассматривать все это, конечно, в контексте целого, то четвертая книга, та самая трагическая история, она оказывается оправданной в свете цели, в свете целого. Итак, что еще нужно сказать? Нужно сказать, что шестая книга, да, это путешествие Энея в подземное царство. Она соответствует 11-й книге Одиссеи, между прочим, Одиссей тоже в подземное царство спускается, и Эней спускается в подземное царство. Вообще, путешествие Энея по подземному царству – это одна очень интересная история, потому что фактически половина путешествия Эней встречается со своим прошлым, а там же в подземном царстве Эней встречается со своим будущим. Это вот шестая книга, тоже достаточно интересная с точки зрения вообще всего содержания. Ну вот, теперь важное обстоятельство, связанное с переосмыслением в римском эпосе греческого понятия судьбы. Греческого понятия судьбы. Итак, значит, если греческое понятие судьбы – это понятие судьбы как доли, как мойры, то есть, стало быть, это всегда то, что у человека есть, потому что дается ему изначально. И человеческая проблема заключается в том, что это самое изначально данное, то есть самого себя, своей собственной доли, мойре и участи, человек не знает. Поэтому, в сущности, человек греческий – это такой царь Эдип, да, который должен совершить всегда путь к себе. Да, вот, греческий человек в этом смысле такой, ну, вот, парадигма, да, если говорить не о среднестатистическом, да, конечно, греке, а вот судьба Эдипа как парадигма, то греческий человек возвращается сам к себе. Он всегда уже в своей судьбе дан, он просто ее не знает. Это всегда возвращение к самому себе. Кстати, обратите внимание, что вообще-то вопрос такой о возвращении, да, и о неком осмыслении судьбы и места человека в мире, как это представлено греками, дается уже ведь в Одиссее. Потому что Одиссея есть в сущности такой длинный, военный, серьезный, сложный эпос. Но по существу это ведь не что иное, как такое символическое выражение возвращения человека к самому себе. Да, вот он очень долго отсутствовал, а теперь возвращается к себе, собственно, домой, то есть в свой собственный дом, к самому себе, в свое собственное место, в свой собственный топос. Но дело все в том, что там есть один любопытный момент. Вот 11-я книга Одиссея, о которой я уже говорила. Одиссей спускается в подземное царство и встречается там с прорицателем, который говорит ему такую страшную, в общем-то, вещь. Он говорит, что ты, Одиссей, конечно, вернешься в свой дом, там порядок восстановишь, все будет в порядке, все будет хорошо, но потом ты там бери весло, бери своего верного спутника и уходи снова из дома. То есть в этом смысле к себе можно вернуться, но вообще-то говоря, уже в гомеровском эпосе жизнь человека понимается как такая жизнь странника. Человек-странник, вот по сути своей, да? И вот, но, да, в смысле парадигмы, в смысле образца такого, это всегда возвращение к себе. Что касается римского рока, да, или римского фатума, то это такая судьба, такой рок, который является целью. То есть человек не является сам уже по себе, а он должен стать собой, да? Вот это разница. И в этом смысле тут выпрямляется совершенно понятие времени и понятие истории. Вот греческое такое, если мы попытаемся это представить себе пространственно, это такое что-то круговое и циклическое, да? Это возвращение всегда в ту же точку, откуда начало происходит. И в греческой, скажем, той же философии мы можем найти похожие места. Вот у Гераклита, например, конец и начало у окружности одно и то же, путь вверх и вниз один и тот же, да? Вот такие вещи. Потом ведь обратите внимание, что, ну да, притчу о пещере оставим. Значит, так вот, всегда это возвращение к себе, всегда это такое возвращение, замыкающееся на некий круг. А вот для римского такого понимания этой человеческой истории, эта история выпрямляется, и время выпрямляется, если угодно, да, потому что история теперь и время будет развиваться, двигаться вперед, и история, там, скажем, того же человека отдельно взятого будет развиваться в связи с целью, вот той самой целью, которую человек должен достичь в конце пути, только тогда он сможет стать собой. Вам, наверное, когда-нибудь будут читать там средневековую, ну, если не литературу, то культуру. В любом случае, вряд ли чтение средневековой литературы обойдется без божественной комедии Данте. Так вот, для Данте эпос Вергилия – это образец. И Данте, более того, Вергилия в качестве своего спутника, да, берет с собой в путешествие, ну, по крайней мере, по аду. И вообще говоря, почему? Да? Потому что для Данте, конечно, Рим, как вот он был основан, как он есть Рим, да, исторически реальный Рим, история которого возводится вот к этим вот истокам, которые описываются Вергилием, является градом земным. Да? Вот это вот град земной, Рим как град земной, утвержден раз и навсегда был Вергилием. Ну, а, конечно, он Данте, да, как поэт, конечно, христианский, будет вести речь в итоге о граде божественном, о граде небесном. Но вот никоим образом не подвергается сомнению то, что эпос Вергилия – это образец, это непоколебимая совершенно парадигма, да, образец и для, скажем, такого христианского поэта, каким был Данте.